Мы сегодня прочитаем текст Священного Писания и порассуждаем немного. Я, правда, как-то немного рассуждал над этим текстом всего две недели. Как-то еще прошлую неделю я прочитал этот текст раз и другой раз, потом в другом месте, и почему-то мне как-то особенности коснулся этот текст. Матфея, 27 глава, сначала 10 стихов. Матфея, 27 глава, сначала 10 стихов. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти, и связавши Его отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда предавший Его увидел, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предал кровь невинную». Они же сказали Ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники же, взявшие серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». И, сделавшие это совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему называется земля та землей крови до сего дня». И тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников и цену оцененного, которого оценили сыны Израилева, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. И я хочу сегодня с вами порассуждать и поговорить на тему «Последствия предательства». Последствия. Чем она закончилась? Итак, мы прочитали с вами одно из величайших трагических событий, которые когда-либо совершались на земле. Человек 3,5 года ходил с Господом. Человек 3,5 года слушал животворящее слово самого Божьего Сына. Ни один проповедник на земле не может сравниться с проповедником, как говорили, проповедовал наш благословенный Спаситель. Люди, которые слышали, говорили: никто так еще не говорил, как он говорил. И представьте себе, что этот человек слышал эти его слова. Он видел его удивительные чудеса, которые он творил. И эти чудеса были чудеса, превосходящие разумение человеческое. Никто не мог этого объяснить, как это может быть. И вместе с тем, братья, дорогие и сестры, этот человек никогда не принадлежал Христу. Он был вор, так говорит Писание. Написано, говорится, который хотел предать его. И поэтому все его действия, поступки были к этому направлены. И поэтому в сегодняшний день почему-то Господь как-то так коснулся меня, когда я читал об этом, читал 26 главу тоже, когда Иуда встал и пошел, и его не питали, его не издевались над ним, что он стал предателем. Он сам пошел к первосвященникам и сам говорит: что вы мне дадите, если я предам его вам? Какое гнусное преступление. И потому, милые мои, если верить, что все Писание богодухновенно и полезно, вы верите этому, то, естественно, и этот текст, который мы сегодня прочитали, он содержит в себе очень много самых различных уроков, полезных для нас, важных для нас. Почему? Вы знаете, когда мы рассуждаем о грехе, у нас как-то на сегодняшний день оно притуплено, наше чувство. И мы забываем, что грех очень коварен, очень страшен. Конечно, Писание говорит, что нет такого греха, которого бы кровь Иисуса Христа не омыла бы. Но я хочу сегодня сказать и напомнить каждому из нас, милые мои, грех настолько коварен, хотя кровь Христа может очистить, но знайте, что последствия всегда будут. Не бывает так, чтобы человек в действительности сделал грех, и после этого никакого последствия. Знайте, что последствия греха всегда были, есть и будут. Кто-то умер прежде времени, это последствия греха. Кого-то казнили, предали смерти за его преступление, это последствия греха. Кто-то потерял царство свое, это последствия греха. Милые мои, то есть много-много самых различных есть причин. Кто-то семью потерял. Кто-то что-то другое. И потому этот урок для нас сегодня очень важен, очень нужен и очень необходим. Потому что последствия греха необратимы. Это мы должны запомнить то же самое. Сколько людей сегодня, которые бы очень бы вернулись бы назад, да, они покаялись бы, Господь их простил, и они сожалеют о том, что они сделали, они бы хотели бы, чтобы время вернулось назад, и чтобы они могли поправить то, что они сделали, что они натворили, милыми, но последствия греха необратимы. И мы должны это понимать, мы должны это знать. Вспомните Адама и Еву. Я думаю, они бы все бы отдали, чтобы вернуться опять назад. И если подойдет этот лукавый к ним, чтобы выгнать его оттуда, с презрением отвергнуть, но время не вернулось. Последствия греха и мы сегодня все пожинаем. Вспомните и Авраама, муж веры, но тоже имеет последствия греха. Вспомните Исава. Он умолял потом отца своего, но не мог переменить мысли отца своего. И много-много-много других людей. Вспомните, даже Иисус Навин, то же самое Израиль пожинал плоды неверного поступка этого человека. Вот почему Писание так строго, так серьезно, так однозначно предупреждает о бодрствовании. Бодрствуйте, 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 потому что очень серьезные последствия. Я уже не говорю о том, что самое страшное последствие греха – это ад и вечное мучение. Так вот, о чем нам говорит этот урок? О чем говорит предательство, последствия предательства это? Первое, на что хочу обратить внимание ваше, на ложность обвинения Иисуса Христа. Вы знаете, когда Христа взяли, тогда первосвященники заняты были очень большая проблема у них была, где найти ложных свидетелей, которые бы могли засвидетельствовать против Иисуса Христа, чтобы его предать смерти. И вы помните, очень много там приходило, заполняло аппликейшены. Но нашлось только два человека, которые сказали, о, нам это подходит. Так вот, посмотрите, Иуда 3,5 года ходил со Христом. И нужно сказать, при всем его низости, его поступка, его предательства, Иуда ничего не мог принести для первосвященнику и сказать, вы знаешь, я ходил с ним 3,5 года, вот это обманщик, он говорил то, или он делал вот так и так, это несправедливо. Иуда ничего не нашел того, с чем бы он мог бы прийти перед первосвященниками, он только мог им предать его, отдать им его в руки этих негодных людей. А ведь он видел, он слышал, он был бы настоящим свидетелем. Он мог бы сказать, а я был с ним, а я слышал то, что он говорил. Заметьте, что даже Иуда при своем предательстве, при своей низости своего поступка, он не смог ничего сказать против Иисуса Христа. Хотя Христос сказал, помните, кто обличит меня в неправде? Ни одного не нашлось. Поэтому заметьте, дорогие мои, люди, которые говорят неправду, их грех оказывается еще более позорным, чем грех Иуды. Потому что Иуда и то не был способен для того, чтобы сказать на Христа что-то не то. Он только хотел деньги заработать и предал Иисуса Христа, потому что хотел обогатиться как-то посредством этого предательства. Но его совесть в этом отношении оказывается намного выше, чем сегодня совесть многих христиан, которые поносят, которые злословят, которые говорят неправду и не боятся. Посмотрите, Иуда и то не посмел говорить того, что мы сегодня слышим, говорят люди, которые называются христианами. Поносят, клевещут. Есть одно стихотворение, почему-то брат Куману никак не хочет рассказать. Там идет сравнение. Чей яд сильнее, яд змеи или яд клеветника? Так вот, оказывается, что яд клеветника намного страшнее и сильнее, чем яд змеи, потому что змея один раз жалит. А клеветник жалит и жалит и жалит. И поэтому там в аду ему первенство дается. Даже Иуда не имел этого яда клеветы. Так вот, а это показывает нам сегодня, что в действительности, если уж этот человек, 3,5 года, ходивший с Иисусом Христом, не смог найти ничего в нем, ни в действии, ни в поступках, ни в словах, и при всем своем коварстве не мог это сделать, при всей своей испорченности его поступок говорит о том, что Господь наш Иисус Христос абсолютно свят, абсолютно чист и абсолютно непорочен. Второе, что я хочу обратить ваше внимание из того, что мы прочитали, покаяние должно быть своевременным. Да, есть такая пословица, покаяться никогда не поздно. Но бывает поздно. Покаяние должно быть своевременным. Смотрите, вопрос, каялся ли Иуда? Мы здесь прочитали, что он пришел туда в храм и возвратил эти 30 серебряников и говорил, согрешил я, предал кровь невинную. И некоторые люди говорят, каяться, многие утверждают, что да. Милые мои, что заставило Иуду идти туда к первосвященникам и возвратить им эти деньги? Милые мои, Иуда никогда не каялся, как грешник кается перед Богом. Когда он осознает, что он погибший грешник, когда он осознает о том, что только один Господь Иисус Христос может его спасти. У него никогда не было именно этого раскаяния, как каются все грешники. Поэтому покаяние, Писание говорит, это есть Божий дар. Никто из людей, самостоятельно решивший сказать, о, я покаюсь, все. Такого покаяния Бог не принимает. Мы должны запомнить, что покаяние, которое принимает Бог, оно должно быть зачато от Духа Святого, побуждение от Духа Святого, от Бога должно быть это покаяние. Иначе тогда Духу Святому нечего делать, если каждый человек может свободно, захотел, покаялся, захотел, не покаялся. И поэтому, милыми, покаяние должно быть своевременно. Потому смотрите, что нам пишет апостол Павел, вернее, то, что он пишет в послании Тимофею, второе послание Тимофею, здесь во второй главе, 25 стих, интересно, он пишет вот что. Рабу же, вернее, 24 говорит, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников. И дальше заметьте, что Павел пишет, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Бог дает покаяние, поэтому покаяние должно быть своевременным. Что это значит? Оно должно совершаться тогда, когда вы слышите, что Бог призывает вас и говорит, покайтесь, покайтесь, обратитесь. Человека можно вынудить покаяться. Человека можно заставить покаяться. И человек может в действительности покаяться, когда он видит какие-то обстоятельства, угрожают его жизни или еще что-то. Да, конечно, лучше уж покаяться на всякий случай. Милыми, но покаяние истинное, покаяние настоящее покаяние, это тогда, когда Бог призывает его, покайтесь, покайся. Оно должно быть результатом действия силы Божьей, силы Духа Святого. В книге Откровения написано такие слова. 2 глава, 21-22 стих. Там, когда Бог обращается к одному из ангелов, одной из церкви, Он говорит, что «Я имею против тебя нечто, что ты позволяешь Иезавели учить там». А потом Господь говорит, «Я дал ей время покаяться». И Господь как бы с глубоким сожалением, с чувством сострадания говорит, «Но она не покаялась». То есть Бог дает время покаяться. Милыми, Господь говорит, когда вы слышите Слово Божие, не ожесточите сердец ваших. Помните, некоторые люди ожесточили и пали все в пустыне. Не ожесточите, не откладывайте, ведь завтра может не блеснуть и солнце не осветит вас. Вот почему, милыми, покаяние должно быть своевременным. Когда вы слышите, когда Господь касается вас, когда Дух Божий побуждает, что сегодня ты согрешил, ты не прав сделал, пожалуйста, ответьте на это. Конечно, покаяние может быть разное, как я уже сказал. Люди могут под самыми различными влияниями различных событий, впечатлений покаяться. Все выходят, как мы недавно когда-то с одним человеком беседовали, и он покаялся. Мы ее спрашиваем, а как ты покаялся? Ну как, отец мне все время говорил, чтобы я покаялся. Вот, и тут я вижу, все люди идут толпой каяться, ну я вышел покаялся. А что это такое? А он и не знает, что это такое. Я и не молился, я просто стоял там в этой толпе, которые вышли, и меня засчитали, покаявшимся, и руки возложили на меня, и молились. А потом, значит, сказали, ну раз покаялся, значит, крещение нужно принимать. Ну я и пошел, и крещение принял. А что это такое? А я не знаю, что это такое. Так все делали, я так сделал. Так что покаяние может быть разным, милыми, потому что это не под влиянием Духа Божьего. Это не под влиянием сокрушения внутреннего человека. Когда человек перед собой увидел погибель, когда он увидел, что перед его ногами ад, пламя адское горит, и он туда направляется, и только Бог может его вырвать оттуда. И он кричит, и он к Богу обращается, «Спаси меня, бо я погибший грешник». Вот что требует Господь. Поэтому смотрите, что говорит Писание. «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Пример гибель Иуды – это серьезный урок для всех беспечных на сегодняшний день. Он 3,5 года ходил. У него было время покаяться, у него было время обратиться и сказать, «Господи, я лукавый, нечестный человек, я примкнул к ученикам Твоим, но я никогда не был Твоим учеником. У меня были свои идеи, у меня были свои мысли, у меня были свои желания. Ты для меня никогда не был Божьим сыном». Как для Петра, который засвидетельствовал, «Ты Сын Божий, для меня Ты никогда не был». И Господь бы, конечно, бы принял бы, и, конечно, бы простил бы, и, конечно, бы... А так все потерял. Абсолютно все. Вы знаете, что его имя могло было быть записано на основании Иерусалимской стены. Помните там имена всех 12 апостолов. Все потерял. Абсолютно. Было время. Книга Притч, 1 глава, 28 стих. Смотрите, что здесь написано. 1 глава, 28 стих. «Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня». Сегодня день спасения. Сегодня день покаяния. Когда услышите глаз, не ожесточите сердец ваших, потому что завтра, завтрашний день не в нашей власти. Я дал ей время покаяться. Она не покаялась. Дочь царя Сидонского. Господь оказал величайшую привилегию, мы будем еще дальше об этом говорить. Она стала женой израильского царя. Она была приобщена к этому народу, но никогда не была иудейкой. Так и не стала. Не стала той, для которой Господь Бог – единый Бог, и нет другого Бога. И в конце концов умерла позорной смертью. Вот что значит беспечность. Третье, на что я обращаю ваше внимание из прочитанного текста. Грех никогда не приносит удовлетворение. Дорогие мои, как бы грех не был привлекательный, как бы он не был красивый, как бы он не старался и не казался вам, что вот если я вот это сделаю, это приносит мне удовлетворение, вы глубоко ошибаетесь. Принесло ли удовлетворение для Иуды предательство Христа? Почему вдруг ни с того ни с сего, и вдруг что-то его стало мучить его, что он принес эти деньги? Ты же получил, ты же 3,5 года ходил, ты же хотел этого получить. Ты же воровал деньги, он же носил ящик с собой. Помните, Иоанн пишет о том, что он носил ящик, и он воровал деньги оттуда, понемножку тащил. И вдруг 30 серебряников. И, наконец, он доволен. Ну, слава Богу, теперь мне достаточно. Удовлетворена ли была его совесть? Внутренний человек его не получил удовольствия. Милые мои, что бы вам грех сегодня не предлагал, как бы он ни был красив, как бы он не давал для вас какие-то преимущества здесь на земле, знаете, грех никогда не приносит удовлетворения. Не доставляют пользы сокровища неправедные, так сказал Соломон в свое время. Не доставят они. Потому что грех самый ужасный и коварный хозяин. Ни одного хозяина на земле нету такого по своей жестокости и коварстве, как грех. Потому что он обещает очень много. Да. Даже царство мира, помните, Христу он показал все царства мира и говорит, все сие я дам тебе за одно только поклонение. Он не говорил, похули Бога. Он не говорил еще что-то. Он говорит, что патче поклонись мне, я дам тебе все. Вот оно, милый мой, грех сегодня предлагает очень многое, даже царство. Но знаете, чем он платит потом? Он платит скорбью, он платит горем, он платит несчастьем, он платит угрызением совести, он платит вечным мучением и вечной погибелью. Вот чем платит грех. Поэтому это страшный, коварный хозяин. Милые, поэтому Слово Божие предупреждает и говорит сегодня, не играй с душой твоею, не играй с этими предложениями лукавого. Не говори о том, что, о Господи, ты видишь, насколько я слаб. Сегодня очень многие христиане злоупотребляют именно этим качеством. Но посмотрите на одного человека, он говорит, когда я немощен, тогда что, я грешу? Тогда силен.
Почему сегодня христиане все время ноют и говорят: «Ой, какой я слабый, какой я слабый». Вы хотите иметь силу победы над грехом? Вы знаете эту песню? «Грех победить, а желаешь ли ты?» Что есть? 1000 поклонов в день пробывай или постись каждый день? Есть сила в крови Христа. Вот где есть победа для греха, милые мои.
Он платит очень жестоко, вечной погибелью. И потому сеющие в плоть пожинают тление. Рано или поздно, знайте, милые мои, грех твой найдет тебя. Рано или поздно, нераскаянный грех, придется встретиться с ним там у престола Божьего. Там он найдет. Сегодня можно оставить грех, сегодня можно покаяться, сегодня Господь может очистить, может убелить, омыть. Сегодня есть возможность. Но если ты сегодня этого не сделаешь, знай, что придет время, когда будет поздно. Грех никогда никому не приносил удовлетворения. Братья, дорогие сестры, кому из вас грех приносил удовлетворение? Ведь мы также согрешаем. И вы можете сказать, что вот я тогда согрешил, и так радостно было на душе, так приятно. Нет, грех никогда никому не приносит. Абсолютно. Милые, из самых занятий, из любых занятий, какое бы ни было у вас занятие, знайте, что самое позорное, самое невыгодное занятие – это грешить. Последствия ужасные. Вспомните Каина, вспомните Ахана, которому понравилась синарская одежда и слиток золота. Вспомните Саула, вспомните Исава, который сказал: «Что мне до того первородства, я умираю?» Вспомните Гиезия, вспомните других. А в Новом Завете кого мы можем вспомнить? Анания и Сапфира. Какой конец? Вот оно что, оно никогда не приносит удовлетворения. Давайте мы прочитаем послание Римлянам, 6 главы. Я хочу прочитать несколько стихов послания Римлянам, 6 глава, чтобы нам лучше уразуметь, что это такое. Итак, смотрите, в 6 главе написано 20-21. «Ибо, когда вы были рабами греха, то вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда, милыми, когда мы были рабами греха? Какой плод мы имели? Мы радовались тогда? Мы были уверены?» Абсолютно нет. Так вот, какой плод? Такие дела, каких ныне стыдитесь. Почему? Потому что плата за грех – смерть. Вот она написана здесь. Потому что конец их – смерть. Посему ныне, когда вы освободились от греха, стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Вот о чем говорит нам Слово Божие. Когда вы были рабами греха, какой плод вы тогда имели? Удовлетворенность? Никогда. Люди неверующие никогда не имеют удовлетворенности, они не удовлетворены, сколько бы вы им ни давали, сколько бы вы им ни сыпали в эти карманы, миллионы, миллионы, миллионы. У ненасытимости две дочери, помните, говорит пророк, давай, давай. Вот это, никогда они не бывают удовлетворены, никогда они не бывают насыщены. Они бывают только насыщены грехами, грехами и грехами. Четвертое, последнее, на что обращаю внимание с прочитанного текста. Неправильное использование привилегий приводит к трагическому концу. Как вы думаете, Иуда имел особую привилегию, как никто из нас?
Никто из нас не имел такой привилегии, которую имел Иуда. 3,5 года ходить не просто с каким-то великим проповедником, не просто с Билли Греймом ходить там и помогать ему или еще что-то делать, а ходить 3,5 года с Божьим Сыном. Какая привилегия! Какая честь! А какой конец? 5 стих, смотрите. «Пошел и удавился». Вот оно. Неправильное использование привилегий приводит к трагическому концу. Ужасный конец. Кто он был? Если бы это был какой-то язычник, живший в джунглях, никогда не слышавший Слово Божие, ну тогда можно понять. Или человек, который вырос в безбожной семье, который никогда о Боге не говорилось ничего, ну можно было бы понять. Но этот человек имел привилегию быть в числе апостолов. Апостолов Господа Иисуса Христа. И я уже сказал, его имя могло бы на веки, на всю вечность запечатлено на основании Иерусалимской стены. Но его там не было. Потому что если бы оно было там, то Иоанну было бы показано, видишь, вон там имя Иуды, но пришлось срочно краской закрасить и написать другое имя. Его там не было. Хотя он имел особую привилегию. Милые мои, чем закончил жизнь и заканчивала жизнь грешники, которые имели особую привилегию? Чем закончилась жизнь жены Лота, которая вышла из Содома и Гоморры? Вот к чему приводит небрежность. Вот к чему приводит неправильно использование привилегий. Ты уже вышла оттуда, тебя вывели оттуда. У тебя особая привилегия. Спасайся, спасайся, спасайся. Но она так и не получила этого спасения. Милыми, чем закончилась жизнь Дахвана, Корея, Аверона? Знаете таких личностей? Особая привилегия. Они пришли к Моисею и говорят, только ли ты... Тебе ли Бог только говорит? Мы тоже с колена Левиина. Бог оказал им великую честь двоим из этих быть из колена Левиина. Колено особое у Бога, колено, которое предназначено Богом для того, чтобы совершать служение в скинии. Священники, левиты, все это из колена Левина, и они имели эту особую привилегию, казалось бы, действительности, что может быть более приятным, что может быть более радостным, как и мы, как быть соучастником и быть среди тех, которые Бога прославляют, которые поют Богу, которые совершают служение перед Богом, но захотелось чего-то другого. И в конце концов, какой ужасный конец, вы помните? Земля разверзлась, и они вместе с семьями, со всеми сошли в преисподнюю. Вот как кончается неправильное использование привилегии. Вспомните Новый Завет. Вспомните печаль юноши, который пришел ко Христу. Чем закончилась его беседа, его встреча со Христом? Отошел с печалью. Милые мои, Христос, когда был на земле, Он проповедовал о том, что исполнилось время, приблизилось к вам Царство Небесное. Потом Он говорит, Царство Небесное внутри вас есть. И эти люди подошли к дверям этого Царства, но никогда не вошли в Него. Представляете, стоять возле дверей Царствия Божия и прямо от порога Царствия Божия ввергнутым быть в гиену огненную, это страшно. Потому что неправильно использовали вот эту привилегию. Я уже напоминал о том, что Господь с глубоким сожалением говорил о Иезавели, оказал величайшую честь и привилегию Она была у дверей Царствия Божия. Казалось бы, еще один шаг, и этой женщине ничто больше не помешает, и она вольется, и она станет в действительности иудейкой, дочерью Израиля. Но она никогда не стала, как была язычница, так и осталась. Как она ненавидела Бога, так и продолжала это делать.
И какую позорную, позорную смерть имела она. И таких примеров очень много. Братья, дорогие сестры, мы сегодня перед нами эти видимые знаки. Мы вспоминаем смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа. Это не траурное богослужение, нет. Но Бог оказал нам особую привилегию, Бог оказал нам особую честь. Милыми, многие народы сегодня на земле, многие племена выросли в глубокой темноте, во зле, в идолопоклонстве, и до сих пор еще есть множество народа, которые никогда не слышали Слова Божьего. А мы это знаем. А мы выросли в тех семьях, которые нас еще, прежде чем мы родились, еще мы только были зачаты, а наши родители уже за нас возносили наши молитвы свои, молитвы, молились. Какая привилегия, какая честь сегодня, милыми, для тех, кто рождается в семье верующих родителей. И тем более будет ужаснее и позорнейший конец для этих людей. Мы по четвергам проходим то же самое, Матфея, помните, мы говорили там, как Господь говорит, что Содому и Гоморру будет отраднее в день суда, нежели тебе, Капернаум, потому что среди тебя были явлены величайшие Божьи силы, и ты проигнорировал их. Он обращается к Тиру и Сидону, он говорит, что Хоразин, если бы в Тире и Сидоне были явлены те силы, которые я сейчас показываю вас в этих городах, оказал вам величайшую честь и привилегию, сам Бог во плоти явился в этих городах, проповедовал Слово, в этих городах являл величайшие чудеса и знамения, и вы проигнорировали их. Вот что к чему приводит неправильное использование привилегии. Трагическому концу. Братья и сестры, мы сегодня имеем величайшую привилегию быть участниками этой святой трапезы. Это привилегия, это честь для нас Бог оказывает. Как мы ее используем? Можем ли мы сегодня тоже сказать, так что да, мы используем ее для славы Твоей, мы используем это для благословения нашего. Используя эти видимые знаки, мы знаем, Господи, что мы чисты от всяких разговоров, от всяких сплетней, от всяких других поступков. И поэтому мы, принимая участие в этой трапезе, мы знаем и надеемся, что Ты нас благословляешь и еще больше благословишь. Дорогие мои, пусть вам Господь на сердце положит, пусть Дух Святой, моя молитва, о том, чтобы Дух Святой вам каждому положил на сердце, как вы используете вот эту величайшую привилегию, которую Бог дает нам сегодня. Привилегию спасения, привилегию быть особенно благословенными людьми, привилегию и называться и быть детьми Божьими. Никто ее не имеет, а те, кто во Христе Иисусе получили спасение, сегодня имеют привилегию не только называться, но и быть детьми Божьими. Те, кто сегодня в нашем собрании есть, если вы еще не обратились, не покаялись, или у вас есть грех, Бог дал вам особую привилегию сегодня быть в Доме Божьем и слышать Слово Божие. Как вы ее используете? Подумайте, если вы сегодня не оставите свой грех, придет время, когда этот грех камнем потащит в вечную погибель. Он найдет вас. Поэтому сегодня лучше оставить их. Сегодня. Итак, то, о чем мы говорили, напоминаю еще раз. Ложные обвинения Христа. Даже Иуда
своим поведением подчеркивает абсолютную чистоту и святость своего учителя, хотя он не признавал его как Божьего Сына. Покаяние должно быть своевременным. Ныне день спасения, ныне день покаяния. Сегодня, когда вы слышите это слово, не ожесточитесь, примите. Третий грех никогда не приносит удовлетворения, дорогие мои. Можете их пить полной чашей, но он никогда не удовлетворит вашу душу. Только в Боге успокаивается душа моя. Вот где мы находим истинный покой и удовлетворение – в Боге. Неправильное использование привилегий приводит нас к трагическому концу. Грех победить желаешь ли ты? Есть сила в крови Христа. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за особую привилегию, которую Ты даровал нам. Никто из нас не был достоин того, чтобы Ты нас спас и чтобы Ты дал нам спасение. Но Ты оказал нам особую честь и внимание. Благодарим Тебя за это. И моя молитва к Тебе, Господи, и моя просьба, чтобы мы правильно распоряжались этой привилегией, чтобы никто из нас, Господи, из-за неправильного употребления этой привилегии не оказался виноватым перед лицем Твоим. Благослови каждого здесь находящегося, чтобы мы могли участвовать в этой святой трапезе во славу Твоего имени и в благословение, и в радость для каждого из нас. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Так,